Приветствую всех слушателей радио «Петербург». У микрофона Александр Черняков, за пультом Татьяна Семенова. Мы продолжаем этим воскресным утром наслаждаться хорошей музыкой Welshly Arms с композицией, которая может и должна звучать в честь спортсменов, защищающих честь своей родины.
Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs, fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up.
And I think I got it all wrong, but we just gotta hold on and on.
Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry, it's about to be legendary.
В Петербурге 10 часов утра, и пришло время для рубрики «Гость дня». Все мы, по крайней мере те, кто закончил школу, когда-то играли в волейбол, пытались представить себя великими спортсменами, а сегодня у нас в студии центральный блокирующий сборной России волейбольного клуба «Зенит» Игорь Филиппов. Игрок уже успел стать победителем Лиги наций и получить опыт выступления за несколько клубов российской лиги. Также волейболист защищал цвета российского флага на Кубке мира в Японии. Приветствую вас, Игорь.
Доброе утро.
Игорь, сразу первый вопрос. Вот я посмотрел таблицу результатов за последние 5-4 матча. Почему такие разбросы, как настроение? Вот 0-3 проиграли, 3-0 выиграли. 0-3 проиграли, 3-0 выиграли. Чего ждать? Как получилось так?
Ну, это спорт, всякое бывает, да. Мы стараемся, конечно, настраиваться на каждую игру по максимуму и выложиться, чтобы добиться положительного результата в нашу пользу. Но бывает такое, что да, мы выходим, и соперник играет настолько круто, что мы не можем придумать какое-то противоядие, чтобы одолеть эту команду. Поэтому, ну, случилось такое обидное поражение. Ничего, мы сделаем выводы. Вот, по крайней мере, вчера уже сделали маленький шаг, одолели Белогорье и движемся дальше.
Тогда такой промежуточный уточняющий. Место четвертое сейчас в таблице. Я так понимаю, что нас это не устраивает.
На данный момент это ни о чем не говорит, потому что чемпионат длинный. Все, в принципе, только начинается. Вот, поэтому неважно, какое сейчас место, мы двигаемся к игре и просто добываем свои победы.
У спортсмена, который добился успехов на своем поприще, хочется узнать, было ли стремление постигать вот спортивные вершины, выступать желанием детства, или все-таки случилось как-то попозже, история вашего прихода?
Да, ну, да, не было прям такого желания огромного, наверное, заниматься спортом, потому что не было возможностей. Я вырос в таком городе под названием Волгодонск, это Ростовская область, 200 километров от Ростова-на-Дону, вот, и, к сожалению, там не было особо много спортивных секций, куда бы мог я податься. Но я старался заниматься, там и гребля была, и при школе, и баскетбол там занимался, но это было все не то. Вот. Но потом мама отдала меня в очень хорошие руки в ростовскую школу, именно волейбола, и как-то я, не знаю, как-то влюбился, и все пошло-поехало.
А как-то, может быть, заранее знали, что вы будете высокого роста?
Ну, как бы я в детстве уже вырос. Я думаю, что в 15 лет у меня уже был рост около 2 метров. Вот. Достаточно быстро вырос, и все, и потом рост остановился. И как бы я уже к 20 годам, я был точно уверен, что я буду такого роста.
Ну, значит, уже могли увидеть, что именно позиция блокирующего, да, или тут как-то...
Ну, знаете, другого? Когда я начинал заниматься, это был 2006 год, как раз команда СКА Ростов. Я еще не думал, вообще даже не знал, что, какие есть позиции, потому что только начал, и мой первый тренер пробовал меня везде, то есть я и мог и пасовать там, да, и нападать с краев, и, тем не менее, центральным блокирующим. Но в итоге... А при переезде уже в Ярославль, начиная более такую большую спортивную карьеру, есть такой тренер Шляпников Сергей Костянич, который увидел во мне центрального и уже начал воплощать свою идею.
Тут еще по ходу возник вопрос промежуточный. А вот какие качества именно для вашей позиции нарабатываются?
О, какие качества? Ну, в первую очередь, блокирование, конечно, перемещение по сетке и... стараться остановить атаку соперника. Ну и нападение первым темпом отличается, конечно, от других атак, потому что мы центральный блокирующий сбиваем мяч достаточно быстро, нежели крайний нападающий.
Чем лично для вас привлекателен волейбол по сравнению с другими видами? Вы уже рассказали, что занимались чем-то, да? Вот влюбился, это вот как вы поняли?
Ну, как мама меня часто таскала с собой на тренировки, потому что мама, будучи, тоже играла у меня с таким мячом волейбольным, да, вот.
И... В один момент что-то случилось или все-таки это поступательно?
Как-то ну, было? Это все поступательно было, потому что молодость, знаете, все хотелось туда, налево, направо, да, и как-то потом пошло и уже понял, что вот это мое, что надо дальше заниматься и... Еще раз заниматься.
И прогрессировать.
Так, да.
А, хорошо, а сейчас успеваете еще за какими-то соревнованиями следить?
Ну, я люблю футбол, я смотрю и в основном европейские какие-нибудь матчи. За российским футболом особо не смотрю, не привлекают, к сожалению. Вот. Более европейский, да. Есть такое маленькое хобби.
Ну, тогда интересно узнать, какие команды.
А, любимая «Реал Мадрид».
«Реал Мадрид». Ну, мы с вами здесь на одной волне.
Отлично.
Да, значит. Хорошо. Давайте вспомним, вот когда вы начинали, какие самые первые яркие эмоции именно от волейбольного матча у вас были?
Когда начинал, знаете, это, наверное, было как раз-таки в 2007 году спартакиада в городе Пенза, когда мы... Это мои были, наверное, первые такие соревнования, вот, для меня большие на тот момент. Вот, конечно, мы там призовых не заняли, но, знаете, по самой атмосфере, наверное, это было очень-очень даже эмоционально и первый раз волнительно, знаете, такое вот ощущение было. Вот. Но потом дальше, когда пошло и попал уже в молодежную, юношескую сборную, mm-hmm. молодежную, конечно, там уже немножко другой уровень, совершенно другие эмоции, ну, совершенно другое ощущение, чувство, что ты играешь за свою страну и добиваешься каких-то еще успехов.
Угу. Да, это тоже очень важно. К нашему интервью подошли с багажом игры в нескольких российских клубах. Можете ли каким-то образом сравнить, что где больше нравилось? Может быть, где-то что-то какое-то можно было бы привнести и в наш волейбол?
Ну, знаете, несколько клубов. Ну, «Зенит» Санкт-Петербург сейчас на данный момент четвертый мой клуб. Вот. И, ну, везде все по-разному. Везде своя кухня, так скажем, да. Кто-то видит одно, кто-то видит другое. Всех, все это видение у всех по-разному. Вот. Поэтому, ну, где-то что-то привносить я бы, наверное, не стал. Потому что все идут по одному, в принципе, сценарию. Все хотят побеждать. Вот. Поэтому привносить ничего не нужно.
Ну, а принципиальных отличий, допустим, в тренировочном процессе не наблюдаете?
Ну, знаете, это все зависит уже от тренера, как он видит, как нужно ему строить команду. Он же делает это от своего видения, там, да, вот, от своего умения, да, вот, от своего таланта. Потому что все тренера разные. Вот, как ему хочется, так он и делает, в принципе. Главное, чтобы это давало результат.
Вот, допустим, любая команда имеет подбор игроков. Соответственно, из этого тоже строятся тренировки. Есть ли какие-то сложности, допустим, вообще, в принципе, просто интересно ваше мнение конкретно, вот есть ли какие-то сложности в наличии определенных игроков и в отработке каких-то приемов?
Да, я не думаю, что сложности. Вообще клуб собирает игроков, я думаю, что в первую очередь из финансовых составляющих, то, на что может позволить себе того или иного игрока, да. Я скажу, могу сказать про нас, у нас собрана сейчас очень хорошая команда, большая команда, так скажем, с большими именами, и главному тренеру нашему предстоит большая работа в том плане, чтобы сделать из вот этих больших людей, которые у нас находятся, сделать прям вот большую крепкую команду. Вот я думаю, что это самая важная задача.
Может быть, на несколько лет даже.
Все возможно.
А все-таки есть какие-то задачи конкретные на сезон?
Конечно. Выиграть все.
Именно выиграть. Отлично. Это мне очень нравится. Хорошо. Болельщикам всегда интересно, как атмосфера в команде. Насколько дружный коллектив?
Знаете, у нас в этом году, вот на моем опыте, это мой первый год, что команда собрана достаточно молодая. И мы, так скажем, находимся все на одной волне. Mm-hmm. Вот, от чего вот лично я получаю огромнейшее удовольствие и большой кайф. Соответственно, атмосфера mm-hmm. в команде, ну, сами понимаете, какая она очень-очень дружелюбная, все друг за друга.
Яркая, драйвовая и дружелюбная.
Конечно.
При этом это замечательно. Ну, то есть, в принципе, даже несмотря, может быть, на какие-то ограничения, проводите время вместе, какие-то вне волейбольные активности?
Ну, да, у нас бывает такое. Есть такое понятие тимбилдинг, когда мы собираемся всей командой и обсуждаем, может, некие проблемы, которые происходят, они иногда бывают, вот, нежели просто собираемся так, чтобы расслабиться, пообщаться, отвести душу, вот, насладиться общением, да, сблизиться друг с другом и так далее.
Это помогает?
Конечно, конечно.
Очень интересно тоже, мы как фанаты футбола знаем с вами, что в футболе ошибки достаточно видны, и они могут быть рукавыми. Когда обычный зритель смотрит волейбол, кажется, что цена одной ошибки, ну, она плюс-минус может нивелироваться за счет действий команды, сокомандников и так далее. Насколько вот это вот важно?
Конечно, это очень важно. В нашем виде спорта одна ошибка может решить исход матча. Вот, да, если там неважно, при каком счете, вот, допустим, там не подстраховал своего партнера, вот, мяч проиграл, а в дальнейшем, если бы ты подстраховал, там, да, мы бы выиграли партию, мы могли выиграть игру, там, перевернуть исход матча. Вот. Поэтому для нас, конечно, цена ошибки очень высока, но тем не менее стараемся минимизировать все вот эти вот ошибки и играть более чисто.
Ну, это, естественно, работает над собой. Просто вот обращаю внимание, когда даже только начинаю смотреть волейбол, что бывает такое, что команда зарабатывает по несколько очков подряд вот сразу. Это вот такая яма или, наоборот, подъем? Или все-таки бывает по-разному?
Ну, знаете, бывает по-разному.
Бывает по-разному.
Бывает по-разному, да.
К следующей части нашего разговора. Выступление за клуб и за сборную. В чем лично для вас главная разница?
Ну, знаете, в клубе, когда играешь, это более такая долгая дорога, потому что здесь, в клубе, ну, это как твоя большая-большая семья, да, а на протяжении 10 месяцев ты находишься с партнерами практически каждый день вместе. Mm-hmm. Ну, вот, сборная, это немножко другое, потому что там, ну, клубы собираются вот на 2 месяца, но единственный раз было это не этим летом, а прошлым летом, когда как раз-таки мы и в Японии, и чемпионат Европы был, и Лига наций, и отборочные на Олимпиаду были. Команда провела вместе 4 месяца, это, наверное, самый длительный срок. Ну, вот. Ну, и тем более там собираются игроки уже самого-самого высокого уровня, да, в нашей России, вот, из нашей суперлиги, вот, и там совершенно уровень игры намного выше, вот, атмосфера совершенно другая, вот, нежели в клубе. Но, не знаю, в этом году я себя ощущаю как сборная, потому что у нас очень много игроков именно нашей национальной сборной.
А следите за сокомандниками по сборной, когда играете в клубе?
Конечно, нам интересно смотреть не то, что за сокомандниками, а за другими клубами. Например, вот «Зенит» Казань вчера интересно сыграл с Нижним Новгородом, чуть не уступил игру. Вот. Еще некоторые команды тоже красиво играют. Мы следим за клубами, которые вот должны выигрывать, там, ну и так далее, там, выигрывать, проигрывать. Вот, просто интерес такой. Да. А за сокомандниками, за игроками должен следить тренер уже и думать, кого брать, кого не брать.
Еще вот по ходу такой вопрос. Лично для вас есть ли в чемпионате России принципиальные соперники?
Да, совершенно верно, есть.
Какие?
Конечно, это два клуба, «Динамо Москва» и «Казанский Зенит».
А это противостояние скорее дружеское или все-таки такое, на нервы?
А, знаете, с «Казанским Зенитом» более дружеское, а с «Московским Динамо» так более
принципиально.
Принципиально, да.
Продолжаем немножко тему сборной. Хотелось бы еще немножко про опыт зарубежных игр, площадок и команд. Понятно, что выступление в России – это одно, выступление за рубежом – это чуть-чуть другое. В чем-то мастерство волейбола, может быть, даже так, отличается у других?
Знаете, многие говорят, многие европейцы говорят о том, что российский волейбол, он более сильный в плане того, что более физический. То есть мы любим более мощные, мы любим повыше прыгнуть, посильнее ударить, да. Я вот знаю, например, итальянский волейбол, он совершенно отличается от нашего, он более техничный, там, более тактичный. Там итальянцы любят тактику, технику, вот, они более долго держат мяч, нежели у нас. У нас тоже, конечно, бывают такие эпизоды, что мяч висит там минуту, там, может, чуть больше минуты, да, но вот именно итальянский волейбол, он там часто происходят такие ситуации, потому что техника вот это и все, и тактика.
А тогда закономерный вопрос, приглашали ли вас в какие-нибудь зарубежные клубы?
Знаете, я даже, мне предложений лишь не было, я даже не интересовался, потому что я не хочу пока еще ехать в Европу рано, я хочу пока здесь поиграть за питерский «Зенит» и выиграть с этим клубом как можно больше трофеев.
И по ходу еще вопрос появился на тему того, что помните ли вы, сколько, ну, хоть примерно по времени у вас долго когда-то в игре висел мяч именно в воздухе, не заканчиваясь ударом?
Нет, я не помню такого, но я помню, что было такое, это точно. Вот, по времени очень долго мяч висел, может, минуту висел. Там, это очень долго для одного розыгрыша. Вот, тогда, ну, тяжело уже, и дыхание перебивается, конечно, вот. В каком матче это было, я, к сожалению,
не помню. Ну, хорошо, хотя бы по времени, это уже очень и очень прилично. А количество подач подряд ваших?
Ну, было количество подряд 9, может, было, да. На первой Лиге Нации, я помню, против как раз сборной Америки, да, там где-то серия там ЕСов была 4, что ли, и, ну, и поданных там... Около 8-9 подач точно было, да.
Ну вот, как раз несколько слов про Лигу Наций. По уровню напряжения, вот лично для вас, опять же, победа в Лиге Наций, например, была важнее победы на летней универсиаде когда-то?
Ну, знаете, это более такой другой уровень. А все-таки универсиада – это студенты, а Лига Наций – это уже первая сборная. Вот. Конечно, это коммерческий турнир, где... На первых этапах, там называются это уикенды, то есть одна неделя, то есть 3 дня в неделю. Это получается один уикенд, таких 5. И многие сборные, да даже не многие, практически все сборные обкатывают новых игроков, которых привлекают к сборной. Вот. И кто выходит уже, конечно, в финальную стадию, то есть финал 6, 2 раза был... Все эти команды привлекают уже все основной свой состав, всех самых лучших, да, и уже бьются за золото, конечно, это намного другой уровень, в отличие от универсиады.
Нет такого, что на универсиаде чуть-чуть теплее друг к другу соперники относятся?
Да, я не знаю, все точно так же, спортивная злость есть у каждой команды, просто на универсиаде молодые все игроки, да, студенты, так скажем. Вот, а на Лиге Нации уже более матерые такие мужики, которые повидали жизнь, так скажем.
В списке побед у вас достаточно титулов, а вот каждая новая, понятно, что не надоедает, никакому спортсмену не может надоедать выигрывать, но каждая новая победа является чем-то особенным для вас?
Конечно.
Чем?
Ну, это новые... Не знаю, новый шаг – это новый вызов для самого себя, чтобы продолжать стараться выигрывать как можно больше и медалей, и кубков. Вот. Конечно, приятное ощущение, когда ты выигрываешь кубок. Неважно, какой это кубок. Хоть это, опять же, та универсиада, та же Лига Наций. Ну, вот это очень большие эмоции и... Хочется все больше и больше продолжать работать над собой, чтобы выигрывать как можно больше.
В уточнении, самый важный трофей для вас сейчас уже из выигранных?
Ну, на данный момент это, наверное, да, это та же Лига Наций.
Лига Наций.
Да.
Хорошо. Дальше вопрос о личной мотивации. Ставите ли вы себе какие-то промежуточные цели, вершины, может быть, даже по ходу сезона?
Ну, знаете, каждый спортсмен, не только в нашем виде спорта, я думаю, ставит себе какие-то цели, и промежуточные, и на жизнь. На этот сезон, конечно, есть цели у нас. На данный момент, вот, когда у нас 26-27 декабря, если не ошибаюсь, либо, может, раньше, там, плюс-минус день, у нас состоится финал Кубка России здесь, в Санкт-Петербурге. Вот. А на данный момент цель выиграть этот кубок. Все, дальше пока я не думаю. Конечно, есть более такие большие цели, вот, которые есть у каждого спортсмена, поехать на Олимпийские игры. Вот, стараюсь прикладывать усилия, чтобы наш главный тренер нашего клуба, и, соответственно, он же тренер нашей сборной, увидел во мне какую-то, не знаю, изюминку и пригласил меня.
Ну вот, как раз к разговору о личной мотивации, а вот за время вашего выступления вы себя как-то оцениваете? Насколько вам сильно удалось вырасти?
Знаете, с приходом сюда, конечно, я понимаю, что моя карьера немножко, так скажем, чуть просела. Вот, мне было тяжело, потому что большой клуб, я перешел из среднего клуба, да, сюда. Вот здесь большие задачи, здесь тебя больше спрос, вот так скажем, и адаптироваться в таком клубе тяжеловато. Ну вот, но я думаю, что все это уже уходит. Но вот я чувствую по последним играм то, что давление это немножко ушло. Вот, хоть и уже и второй сезон здесь, но тем не менее все это присутствовало. Тем более новые игроки, новые задачи и так далее. Вот. И думаю, в этом плане и есть прогресс, то, что потихоньку не только я, и мы все просто находим свою игру.
То есть переход в «Зенит» был для вас серьезным повышением, да?
Конечно, да. Переход в «Зенит» был большим повышением и, я думаю, что большой вызов.
Как-то нервничали или настраивали себя дополнительно?
Ну, нервничал это 100%, настраивал, да, настраивал себя, как обычно.
А можно ли сказать, что вы приходили в команду с конкретными целями?
Да, конечно, можно сказать. Я приходил сюда, чтобы вырасти и как игрок, и как человек, и спрогрессировать, чтобы поехать как раз-таки на Олимпиаду.
Вот еще интересный вопрос, по ходу, опять же, возник. Вот говорят, что, допустим, в футболе 35 лет – это уже поздно. Как с возрастом в волейболе?
Знаете, все может закончиться в любую минуту, в любой день, да, потому что, ну, бывают травмы, к сожалению, вот, с которыми многие не могут справляться, и многие врачи говорят останавливаться. Я надеюсь, дай бог, чтобы всем здоровья, да, всем спортсменам, чтобы играли как можно дольше, но буду говорить про наш вид спорта, ну, бывает по-разному. Кто-то может и в 32, кто-то может и в 35. Например, вчерашний матч А с Белогорьем, там есть капитан команды Белогорья, как раз связующий Игорь Колодинский, которому 38. Вот. И он играет, и у него все хорошо. Вот. Поэтому у всех все по-разному бывает.
Молодец, он молодец. Да, а вот как вы считаете, вообще иметь в составе игрока с большим опытом – это преимущество?
Я думаю, что да.
Хотя бы в тренировочном процессе он может помочь.
И я думаю, что да, и в тренировочном, и в раздевалке, может, какие-то советы от старшего товарища – это всегда польза.
Немножко сказали вот про травмы, а как вот на команде сказался нынешний карантинный год? Что вы думаете? Паузы, переносы, отказ от зрителей?
Да, это, конечно, печальная вся эта ситуация. Когда мы заболели практически всей командой сразу, для нас был... Это, знаете, такой шок маленький, потому что и заболеть этой болезнью раз, и все наши труды, которые мы работали до сезона, вот, то есть были сборы, вот, все это, в принципе, ушло мимо, вот, потому что мы 2 недели мы ничего не делали, нам было нельзя, вот, да мы, в принципе, и не могли, потому что состояние не позволяло. Вот, и потом приходилось достаточно долго втягиваться, потому что мы много отдыхали, у нас 4 дня, если выходных будет, то мы можем растерять 50% своей формы, это уже за 4 дня, да, представляете, что происходит за 2 недели, тем более, когда ты болеешь еще, вот. Поэтому тренера молодцы, и весь наш штаб, и медперсонал, большое всем спасибо, что помогали и до сих пор помогают нас восстанавливать и подводить нас в наши кондиции игровые.
Понятно, что когда тяжело, ничего нельзя сделать. А вот дома без тренажеров можно что-то делать для себя, тренироваться?
Да, конечно. Да, можно собственным весом делать различные упражнения. Можно зайти в тот же YouTube, в тот же интернет, и там все есть. Все написано.
А порекомендуете парочку?
Попробуем планочки.
Да?
Просто обычные планочки.
Уже серьезное подспорье. А в связи с этим чувствуется ли на площадке вот, с карантином, когда зрителей стало меньше?
Да, конечно, чувствуется. Знаете, для нас это как дополнительный игрок на площадке, который нас подбадривает, который нас заводит, который нас мотивирует. Вот. Вчера, конечно, было немножко уныло. Вот. Потому что мы рассчитывали, что болельщики придут, вот, потому что было объявлено, что мы играем со зрителями, что все будет хорошо, но тут произошел какой-то казус, и за два с половиной часа объявили о том, что наш матч состоится без зрителей, но мы постарались не унывать, вот, и сделали, я думаю, что красивую игру, вот, и наши болельщики, которые были у экранов монитора, остались, надеюсь, что остались довольными.
А вообще вот игра внутри, именно на площадке, воспринимается по-другому, когда не слышно шума?
Ну, конечно, воспринимается. Это немножко другой ритм, немножко другие эмоции. Я думаю, немножко другая голова, потому что когда с болельщиками там, а вот эта вот атмосфера, все дела, вот. А когда пустые трибуны, как-то, ну, более смахивает на товарищеский матч, тренировочный товарищеский матч.
Ну, проблем-то с мотивацией нет?
Ну, нет, мы большие уже дяди, понимаем всю суть происходящего и знаем, что это чемпионат России, и неважно, что такие условия, просто выходим, стараемся работать и радовать уже и себя, да, и клуб, и болельщиков, которые остались дома.
Ну, и немножко закрываю эту тему. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, если это продолжится. На мотивации не скажется?
Мы не думаем об этом. Мы носим маски, носим перчатки. Мы обрабатываем себя с ног до головы антисептиками, чтобы не заболеть. Стараемся следить за этим. Мы больше акцентируем внимание сейчас на работе, нежели о этих болячках. Конечно, мы о них не забываем. Мы тестируемся достаточно часто перед каждым выездом, перед каждой игрой. У нас берут тесты. Это, конечно, надоедает, но что поделать? Главное – быть здоровым.
И еще другой чуть-чуть вопрос. Mm-hmm. Хотелось немножко узнать, каково ваше отношение к личным наградам в командном виде спорта?
Да, какого? Ну, если признают лучшим блокирующим, конечно, приятно. Вот. Но не признают. Признали вот на Лиге нации Ваньку Яковлева. Я вот за него очень был рад. Человек первый раз попал в сборную на такой уровень и получил такую награду. Вот. Ну, для меня, ну, это, конечно, это приятно. Вот. Дополнительный какой-то стимул. Но если нет, конечно, не отчаиваемся. Главное, что команда выиграла, это более важно.
Сейчас вы сказали, что за 4 дня можно потерять 50% формы. Тоже я подумал о том, что, допустим, как часто вообще тренировки?
Ну, может быть, каждый день. Вот. Может, ну, у нас вообще построен цикл, то есть 3 дня тренировочных, 1 день выходной.
В связи с этим как раз хотел спросить, что в этот один день не возникает желания выйти куда-нибудь, ну, если погода позволяет, во двор и поиграть с любителями?
В этот выходной день возникает желание выйти во двор с детьми и поиграть с детьми.
С детьми, ага. А как вообще кажется, вот вы выходите где-нибудь во дворе, у нас с волейбольным, так сказать, инфраструктурой, нормально ли все?
Ну, знаете, во многих парках, именно здесь, в Санкт-Петербурге, я замечал, что стоят волейбольные сетки, много площадок, вот, волейбольных. И достаточно в теплую погоду я вижу, что люди играют, вот. Но, вы знаете, нам вот нельзя участвовать в таких матчах, когда у тебя контракт, потому что можно получить травму.
Ну, не дай бог, да.
Если ты получаешь травму в другом месте, конечно, это тебя накажут, игрока накажут, потому что ты получил не в тренировочном процессе, а где-то там. У себя, дома там, я не знаю.
Но в целом тренировочный процесс не так сильно выматывает, чтобы вот прям вообще сил не было.
Есть такое, есть? Что выматывает так, что домой приходишь, садишься на диван и все. И сидишь до утра.
На этом закончился. А вот я проконсультировался со своими друзьями как раз по поводу любительского. Мне рассказали, что очень часто на таких площадках, я не знаю, может быть, и на некоторых площадках в официальной лиге, разметка площадок волейбольно-баскетбольная.
Ну, бывает, да, такое.
Бывает. Сильно ли это мешает?
Да, не знаю, знаете, когда любительский уровень, если играется какой-то любительский уровень, например, там чемпионат города, там чемпионат области, конечно, там все по правилам. А если это так, знаете, прийти где-то в парке, опять же, поиграть, ну, я не думаю, что это имеет какое-то значение. Там больше люди приходят получить просто удовольствие и получить кайф от того, что они просто играют.
А вот, кстати говоря, о любительских турнирах. Не приглашали ли вас в качестве эксперта, так сказать? Куда-нибудь.
Знаете, есть у меня друзья, которые каждый год меня зовут поиграть за них, но приходится им отказывать, потому что у меня нет вообще времени. Чемпионат заканчивается, ты едешь в сборную. Все, ну, у тебя есть одна неделя, чтобы побыть просто с семьей.
Вот.
Вот. Неделю побыл, неделю-две ты побыл с семьей, все, ты дальше едешь на работу. Как в армии, знаете, вот. Дальше на службу.
Да, все логично. Вот и плавно перешли к следующему вопросу. Удается ли поддерживать себя с семьей?
Ну, моя семья здесь, со мной. Вот. У меня жена, двое детей, они всегда со мной. Вот, и, конечно, я поддерживаю связь, стараюсь как можно чаще с моей мамой, которая находится вот как раз-таки в Ростове-на-Дону, и у меня очень хорошие отношения с родителями моей жены, то есть мой тесть, моя теща.
Отлично.
Ну, вот, и стараемся с ними тоже поддерживать связь, вот, узнаем, как у них дела, ну, в этом плане все хорошо.
Все хорошо. Ну, а кого-то из, может быть, детей поддержка важнее для вас?
Ну, знаете, для меня поддержка моих близких – это, наверное, самое лучшее, что может быть.
Давайте еще тогда один вопрос. Опять же, касаясь немножко этой темы, у любого спортсмена бывают такие истории, когда психологически тяжеловато. Были ли такие моменты, и что вам помогло?
Да, есть такие моменты, когда бывает тяжело психологически справиться, и может какое-то присутствует давление в самом матче, может, из-за того, что, опять же, бывают проигрыши, неуместные проигрыши. Это бывало и не только здесь, это и вот и в «Динамо» у меня в московском было такое. Вот, ну, знаете, надо просто не думать. Вот, я старался, точнее, не думать об этом как-то. Думать позитивно, мыслить позитивно и подбадривать, может, как-то своих коллег, своих партнеров по команде, чтобы тоже старались не думать о плохом, старались улыбаться там. Я не знаю, как выразиться, конечно, но чтобы было больше позитива, больше эмоций, я думаю, что в этом плане можно как-то преодолеть вот эту психологическую яму.
Двое детей. Думаете ли вы о том, что они пойдут по вашим стопам?
Ну, не знаю, не думаю об этом. Старшая дочь у меня прям в танце. Там младшая еще и пока рано.
Понятно.
Еще года нету. Вот, но старшая, да, она у нас балерина, занимается бальными.
А как вот вы решили, что надо в танце-то отдавать?
Ну, она сама как-то, знаете, она каждый день она встает с постели и танцует.
Ну тут все к этому и шло.
Ну, да, поэтому она сама выбрала. Я не собираюсь заставлять ее заниматься тем, чем я хочу. Я хочу, чтобы она занималась то, что она хочет, и то, что у нее больше всего получается.
Это мудро. Еще один вопрос. Мы немножко уже коснулись этого, но все-таки вот в, может быть, отдаленные какие-то цели или очень длинной перспективе, кроме Олимпийских игр, что бы для вас стало таким венцом своей волейбольной карьеры?
Быть здоровым и как можно отыграть как можно дольше на высоком уровне.
Отлично. А стоит ли вообще попробовать играть в волейбол, если ты знаешь, что твой рост вряд ли превысит 1.70 м?
Конечно.
Почему?
А здесь дело не в росте, дело в самом желании. Если ты хочешь добиться, если ты хочешь стать игроком, да, большого уровня. У нас есть же люди, есть же игроки в мировом волейболе, которые меньше 1.70 м, 1.60 м, позиция либеро, почему бы и нет? Он, ну, есть, знаете, Дмитрий Мысырский, я думаю, его все знают. Он, у него есть свой вроде YouTube-канал, и он там подробно описывает, вот как раз-таки вот такие вопросы ему задают. И у него большие статьи есть о том, что не надо просто ни о чем думать, а идти просто работать и воплощать свои идеи в реальность.
Скорость волейбольной подачи. Мы узнавали, что бывает больше 140 км в час. Есть ли у вас рекорд?
А у меня? Ну, знаете, у меня не силовая подача, у меня более планирующая подача. Планирующая подача, очень хорошая планирующая подача, 70-75 км в час. Вот, это более тактическая подача, да, это считается очень хорошо. Вот, бывает такое, что у меня летит такая подача, например, во вчерашнем матче. Я думаю, что она где-то была с такой скоростью, что соперник не мог особо справиться, и мы несколько эпизодов подряд могли набирать очки. И не то, что я выигрываю, а просто усложняю прием сопернику, и дальше уже работает вся команда, и, ну вот, и набираем просто очки, очко за очком.
А это все-таки стратегия или какая-то подача, если получается, то она все-таки определенно сложнее, чем какая-то другая?
Ну, знаете, я силовую подачу, конечно, тренировал, но все тренера, которые у меня были, мне говорили, что тебе это не надо. Вот, и у тебя очень хорошая планирующая подача, тренируй ее. Конечно, это для тактики очень хорошо, и если она у нас достаточно хорошая и может усложнить прием, почему бы и нет, и не пользоваться этой подачей. Вот у нас Ванька Яковлев, наш капитан, он тоже до этого подавал планирующую подачу, но с его данными, так как он добавил за это время, за эти несколько лет, так скажем, да, его научил вот наш тренер подавать подачу, как называется, гибрид. То есть подбрасывает как планер, но бьет так, как силовая подача. Это намного сложнее, нежели силовая подача и чем планер. Потому что не знаешь, чего ожидать от него, какую он сейчас подачу подаст. Потому что на приеме тоже нужно выстраиваться, именно по позициям вставать так, какая ли подача летит, та или
другая. Ну, еще тогда вопрос. Все-таки понятно, что разрабатываются тактики и стратегии, а в самой игре это все-таки больше набор комбинаций или все-таки импровизационная больше игра?
Ну, знаете, вот лично у меня, мне перед каждой подачей наш тренер говорит просто, куда подавать, стараться, вот, чтобы усложнить, как он видит, наверное, продать там в одну зону, вот, да, чтобы, потому что если идет прием с этой зоны, значит, что их пасующий, их мотор, их мозг, да, будет делать определенные действия, такие-то действия, mm-hmm. да. Mm-hmm. Подашь в другую сторону, этот пасующий будет делать другие действия. То есть стараемся как-то и дергать принимающих, но это все более на тактику.
Ну что ж, наше время потихонечку уже подходит к концу. Я напоминаю, что у нас был в гостях центральный блокирующий сборной России волейбольного клуба «Зенит» Игорь Филиппов. Я желаю вам спортивных успехов, быть здоровым.
Спасибо.
Вот, и принести множество побед и нашей сборной, и нашему клубу.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Всего доброго.